Роджер Железный. Девять принцев Эмбера. Глава первая. Вот и все. То, что казалось мне вечностью, подходило к концу. Я попытался пошевелить пальцами ног, и мне это удалось. Я лежал, распластавшись на больничной койке. Обе ноги мои были в гипсе, но, тем не менее, я их чувствовал. Я зажмурился, затем открыл глаза, и так трижды. Комната перестала, наконец, покачиваться. Ну и где же это я, черт побери? Туман в голове понемногу рассеивался, и в мозгу один за другим стали всплывать смутные обрывки воспоминаний. Ночи, медсестры, уколы... Каждый раз, когда сознание мое более-менее прояснялось, подходил кто-то со шприцем и делал укол. Точно. Так все и было до сих пор. Но больше так не будет. Я чувствовал себя вполне сносно. Ну, по крайней мере, наполовину. Пора их остановить. Прав я или не прав? Может, и не прав, пронеслось в голове. Такие мои мысли... Результат прочно во мне укоренившегося естественного скептицизма по отношению к чистоте человеческих побуждений. «Да меня просто наркотиками накачивали!» — внезапно догадался я. Никаких оснований находиться в больнице у меня не было. И тем не менее, раз я здесь, значит, кто-то мое пребывание в больнице оплачивает. И этот кто-то вовсе не собирается меня отсюда выпускать. Значит... «Действовать надо хладнокровно. Притворись, что ты еще одурманен», — подсказал мне внутренний голос, худшая, но более мудрая моя половина. Я так и сделал. Мне смутно припоминался какой-то несчастный случай. Последующие события были как в тумане, о предыдущих я вообще не имел никакого понятия. Сразу после катастрофы меня привезли в обычную клинику, это я помню. Вот потом перевели сюда. Почему? Этого я не знал. Теперь, однако, я чувствовал, что с моими ногами все в порядке. По крайней мере, устоять я смогу, хоть и не знаю, сколько времени я провел, не вставая из-за переломов. Что ноги были сломаны, я помнил точно. Я сел. Это стоило мне большого труда, каждая мышца заболела от усталости. Снаружи было темно, только горстка звезд виднелась из моего незанавешенного окна. Поглядев на них, я опустил ноги с кровати. Голова закружилась, но скоро это прошло. Я встал, держась за железный прут у изголовья кровати, и сделал первый шаг. Все нормально. Ноги меня держат. Теоретически я был в достаточно хорошей форме, чтобы уйти отсюда. Да, тухлятинкой запахло в датском королевстве. Перед моими глазами снова и снова всплывал этот эпизод с автокатастрофой. Тут дверь открылась, впуская свет... И сквозь прикрытые ресницы я увидел медсестру со шприцем в руке. Она приближалась к моей постели, плотно сложенная женщина с темными волосами и большими руками. Как только она подошла вплотную, я сел. «Добрый вечер», — сказал я. «Ой». «Добрый вечер», — ответила она. «Ну и когда меня выписывают?» «Об этом лучше спросить у доктора». «Ну вот и спросите». «Пожалуйста, закатайте рукав». «Нет, спасибо, мне ничего не надо». «Но я должна сделать вам инъекцию». «Ничего вы мне не должны, я ни в чем не нуждаюсь».
«Боюсь, доктору лучше это знать».
«Ну так позовите его сюда, и пусть он сам мне это скажет. А до тех пор я не позволю делать мне укол».
«Простите, но у меня на этот счет строгие указания».
«Угу».
Такие указания были и у Эйхмана. И посмотрите-ка, что с ним сейчас, — подумал я и отрицательно покачал головой. «Очень хорошо», — сказала она. «Я должна доложить об этом».
«Ну так сделайте одолжение, доложите», — сказал я. «И, кстати, добавьте, что я решил выписаться утром».
«Но это невозможно. Вы на ногах-то не устоите, у вас еще и внутренние повреждения».
«Посмотрим», — сказал я. «Спокойной ночи». Она стремительно удалилась, не удостоив меня ответом. А я снова прилег и задумался. Похоже, что я находился в какой-то частной клинике. Значит, кто-то должен был за это заплатить. Кто? Кого я знал? Я не мог вспомнить ни одного своего родственника или друга. Что же остается? Меня что, сюда упрятали враги? Думаю дальше. Ничего. Не знаю я людей, которым выгодно мое пребывание здесь.
«А, мой автомобиль сорвался со скалы и упал в озеро», — внезапно вспомнил я.
И это все. Больше, ничего не вспоминалось. Меня затрясло, и тело покрылось испариной. Я не знаю, кто я такой. Чтобы хоть чем-то заняться, я сел на кровать и принялся снимать с себя повязки. Мне казалось, что под ними уже все зажило, и к тому же меня не оставляло чувство, что я все делаю правильно. Я сломал гипс на правой ноге, поддевая его изнутри прутом, который достал из спинки кровати. У меня внезапно возникло чувство, что пора отсюда сматываться, да побыстрее, и что у меня есть кое-какие важные дела. Я пошевелил правой ногой. Все в порядке. Разбив гипс на левой ноге, я встал и подошел к стенному шкафу. Ага, одежды там не было. Из коридора послышались чьи-то шаги. Я вернулся в постель и прикрылся сломанным гипсом и размотанными бинтами. Дверь в очередной раз открылась. Затем комната ярко осветилась, и я увидел здоровенного парня в белом халате, включившего свет.
«Я слышал, у нашей медсестры с вами проблемы», — сказал он, и мне уже не было нужды притворяться, что я сплю.
«Ну, не знаю», — ответил я. «Какие со мной проблемы?»
На пару секунд это его озадачило, потом он, нахмурившись, произнес.
«Сейчас время вашего вечернего укола».
«Ты что, доктор?»
«Нет, но моих полномочий вполне достаточно, чтобы сделать укол».
«А я от него отказываюсь», — сказал я. «Имею на это законное право. Или что-то не так?»
«Вам надо сделать укол», — сказал он, обходя кровать слева. Оказалось, в руке, до сих пор спрятанной за спиной, он держал шприц. Ой, я бы сказал, что это был очень грязный удар. Примерно на 4 дюйма пониже пряжки ремня. И этот удар поверг верзилу на колени. Только и смог выдавить он от боли.
«Вот ближе не подходи. Лежи, где лежишь, а то я за себя не ручаюсь».
«И не с такими справлялись», — огрызнулся он.
Тут я осознал, что пришло время действовать. «Где моя одежда?» — спросил я, но он только ухмыльнулся в ответ.
«А, надо понимать, ты предлагаешь мне воспользоваться твоей? Ну так давай ее сюда».
Третий раз повторять одно и то же мне показалось скучным. Я просто накинул на него простыню и оглушил ударом стального прута. Через 2 минуты я был с головы до ног одет в цвета Моби Дика, тона сливочного пломбира с ванилью. Тьфу, жуть. С трудом затолкав парня в стенной шкаф, я взглянул в окно. Виден был молодой месяц, сверкающий на фоне бледной луны над верхушками тополей. Трава серебрилась и мерцала в лунном свете. Ночь слабо спорила с наступающим утром.